говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Ширократский. Выпуск новостей представит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Возбуждено уголовное дело против исполнительного вице-президента ЮКОСа. В Москве задержан Григорий Гробовой. Европейский парламент призвал не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Симоновский суд Москвы принял решение возбудить уголовное дело против исполнительного вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, которого прокуратура обвиняет в хищениях и отмывании денег. На судебное заседание, проходившее при закрытых дверях, Алексанян не явился. Ранее в его квартире и загородном доме были произведены обыски. В Москве по обвинению в мошенничестве задержан глава секты Григорий Гробовой. Столичная прокуратура разыскивала его за сборы денег на воскрешение детей Беслана, погибших при теракте. Как сообщили в правоохранительных органах, сейчас решается вопрос о мере пресечения задержанному. Особо тяжкие дела, совершенные военнослужащими в Чечне до введения в республике суда присяжных в январе 2007 года, должны рассматриваться военными судами без участия присяжных заседателей. К этому выводу пришел сегодня Конституционный суд России, рассмотрев запрос президента Чечни Алу Алханова, поданный в связи с так называемым делом Ульмана. Присяжные дважды оправдывали группу спецназовцев, обвинявшихся в убийстве 6 мирных жителей Чечни, и оба раза вердикт отменяла военная коллегия Верховного суда России. В городе Ангарск, Иркутская область, около 15 членов национал-большевистской партии ворвались в четверг в офис компании «Транснефть», протестуя против строительства нефтепровода «Восточная Сибирь» и «Тихий океан» вдоль озера Байкал. 3 человека были ненадолго задержаны, с них взяли штраф 500 рублей. Лидер НБП Эдуард Лимонов так прокомментировал действия активистов партии.
Мы не можем с паркета Государственной Думы заявить об этом, не можем предложить законопроект, но можем вот бороться такими методами. Мы будем защищать Байкал руками, ногами, кулаками и как угодно.
Сказал Эдуард Лимонов в интервью «Радио Свобода». Европейский парламент призвал правительства стран ЕС не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Парламент считает необходимым запретить въезд в страны ЕС официальным белорусским лицам, причастным к нарушениям прав человека, а также заморозить принадлежащие им счета. Европейский парламент подверг критике России за поддержку Лукашенко. Министры иностранных дел Германии и России Франк-Вальтер Штайнмайер и Сергей Лавров обсудили в Берлине итоги парламентских выборов на Украине и президентских в Беларуси, глава российского МИДа.
И думаю, что результаты волеизъявления народа Белоруссии, так же, как и результаты волеизъявления народа Украины на недавних выборах на Украине, должны восприниматься в качестве главного ориентира для развития взаимоотношений с этими суверенными государствами на основе принципов невмешательства и добрососедства.
Заявил Сергей Лавров. А Франк-Вальтер Штайнмайер, в свою очередь, сказал:
«Одно дело – выборы на Украине, прошедшие в соответствии с демократическими нормами. Совсем иное – Беларусь, где эти нормы были нарушены. Наши соображения отличаются от точки зрения моего коллеги Лаврова. Мы выражаем серьезную озабоченность. Это вовсе не вмешательство во внутренние дела другой страны, но призыв, ожидание того, что Белоруссия рано или поздно вступит на путь общепринятых стандартов».
Говорил руководитель МИД ФРГ. А в Москве сегодня вновь ненадолго был задержан лидер движения «Мы» Роман Доброхотов за участие в акции в поддержку россиян, арестованных в Беларуси во время митингов оппозиции. У здания МИД России с начала недели проходят одиночные пикеты, участники которых обвиняют министерство в бездействии и потакании режима Александра Лукашенко. Милиционеры требуют от правозащитников разрешения на проведение акции. Между тем, как отметил Доброхотов, по закону одиночный пикет можно проводить и без согласования с властями. В интервью «Радио Свобода» Доброхотов сказал, что сегодня правоохранительные органы наконец признали за ним это право.
Милиционер сказал, что он созвонился с прокурором, и тот сказал ему, что раз один человек, значит, он имеет право.
Сказал лидер движения «Мы».
Радио «Свобода». Новости.
Партия регионов Виктора Януковича, получившая большинство голосов на недавних парламентских выборах, не войдет в правительственную коалицию. «Наша Украина», партия главы государства Виктора Ющенко, поддержала идею создания коалиции с блоком Юлии Тимошенко и социалистической партией Александра Мороза. Подробнее об этой теме сразу после выпуска новостей. В иракском городе Ан-Наджаф у шиитской святыни произошел взрыв. Власти сообщают по меньшей мере о 7 погибших, свыше 20 человек ранены. Заминированная машина взорвалась примерно в 300 метрах от гробницы имама Али, одного из самых священных для шиитов мест. Президент Израиля Моше Кацав сегодня поручил Эхуду Ольмерту сформировать новое правительство. Возглавляемая Ольмертом центристская партия Кадима одержала победу на парламентских выборах, получив 29 депутатских мандатов из 120. Ожидается, что Кадима войдет в так называемую широкую коалицию с левоцентристской партией труда Авада, занявшей на выборах второе место. Российские журналисты и деятели кино не смогли вовремя попасть на фестиваль российских фильмов во французский город Валанс, как сообщил обозреватель «Радио Свобода», которая находилась среди пассажиров лайнера с делегацией, которая вылетела из Москвы. Через 2 часа был вынужден вернуться в российскую столицу. Командир экипажа сообщил, что польские диспетчеры запретили им лететь над Польшей. Официальных комментариев нет. Предполагается, что запрет полета над польской территорией связан с финансовыми проблемами компании-перевозчика. В результате пожара на российском танкере «Дживанна», пришвартованном у Калининградского судостроительного завода, пострадали 4 человека. По данным МЧС, 3 из них – члены экипажа, 4-й – пожарный. Судно, на борту которого находились 200 тонн мазута и 200 тонн дизельного топлива, загорелось в среду во второй половине дня. Потушить пожар удалось только к утру четверга. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. В Москве возбуждено уголовное дело против исполнительного вице-президента ЮКОСа. В Москве задержан глава секты Григорий Гробовой.
Это был выпуск «Последних известий». Его представил Валентин Барышников. В Москве 16:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Украинская партия регионов, набравшая наибольшее число голосов на недавних парламентских выборах, судя по всему, останется в оппозиции. Президент Израиля Моше Кацав поручил лидеру партии Кадима Эхуду Ольмерту сформировать правительство. Завтра премьера спектакля по пьесе Сергея Юрского «Предбанник». Эти и другие темы в первом часе нашей программы. Итак, на Украине пропрезидентская партия «Народный союз. Наша Украина» поддержала создание правительственной коалиции вместе с блоком Юлии Тимошенко и социалистами. Однако оппозиция убеждена, что об окончательном формате коалиции говорить пока рано, передает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Создание парламентской коалиции и формирование на ее основе правительства – первый подобный опыт для Украины. Переговоры о правящей коалиции продолжаются уже вторую неделю. Вечером в среду большинство участников заседания Совета партии «Народный союз. Наша Украина» проголосовали за формирование Верховной Ради оранжевого большинства вместе с блоком Юлии Тимошенко и социалистами. При этом соратники главы государства отклонили вариант коалиции, предусматривающий союз с лидером парламентских выборов партии регионов. Это решение комментирует депутат фракции блока Тимошенко в новом парламенте политолог Владимир Полохало.
Это означает, что здоровая и разумная, рациональная сила нашей Украины все-таки имеет некоторый вес. Сам президент осознал опасность для собственной политической карьеры, собственного политического будущего в коалицию с партией регионов. Но это вовсе не означает, что переговоры по формированию коалиции будут легкими. И это вовсе не означает, что силы, находящиеся в нашей Украине, заинтересованные больше в союзе с партией регионов, как бы сдадут свои позиции. Скорее, здесь можно будет видеть внутреннее и внешнее сопротивление.
Между тем, Юлия Тимошенко назвала неприемлемыми новые предложения нашей Украины по созданию оранжевой коалиции. По ее словам, речь идет о возвращении переговоров на 2 месяца назад. Новый проект коалиционного соглашения раскритиковал и лидер социалистов Александр Мороз. Главное противоречие вызывает положение документа о назначении руководителя правительства. Несмотря на то, что среди тройки блок Тимошенко получил наибольшее число голосов на выборах, не все в окружении президента хотят видеть в кресле премьера снова Юлию Тимошенко, продолжает Владимир Полохало.
Учитывая, что более трети сегодня граждан хотели бы видеть премьер-министра Юлию Тимошенко как лидера блока, получившего наибольшую поддержку на этих выборах среди оранжевого электората. Естественно, это не может не учитываться в конкретном формировании демократической коалиции. Я думаю, что определенные инсинуации со стороны тех сил, которые не заинтересованы, например, в Юлии Тимошенко, конечно, будут. Переговоры могут вести со стороны нашей Украины таким способом, при таком абстракционизме, чтобы показать суперамбициозность Юлии Тимошенко, ее бескомпромиссность, там, желание получить максимум портфелей.
Пока не спешить с выводами об окончательной конфигурации парламентского большинства, призывает один из лидеров партии регионов Тарас Чернавил. Даже после заявления нашей Украины Чернавил не исключает другой формат коалиции.
Решение нашей Украины о том, чтобы создавать именно помаранчевый вариант коалиции, пока что никакого еще окончательного значения не имеет, в том числе и для партии регионов. Все, что идет сегодня, это больше попытка шантажировать друг друга и отвоевывать более высокие позиции в том или ином варианте коалиции. Мы рассматриваем сегодняшние заявления и даже в случае подписания определенного меморандума между тремя силами, и даже этот документ рассматриваем только как предварительный, который может еще 10 раз присмотреться. Реально ситуация в стране настолько критическая, и президент это уже хорошо понял, что он будет все-таки, вероятнее всего, склоняться к варианту создания прагматической коалиции, которая сможет реально заняться проблемами экономики и развязать тугой узел украинско-российских проблем, особенно экономических проблем. Потому я не очень-то верю, что будет создан именно этот вариант коалиции. Что касается партии регионов, мы заявили, что мы готовы на любой вариант коалиции с любыми политическими силами, но только при условии, что будет принято наши экономические предисловия, которые мы выставляем.
По мнению Тараса Чернавила, точку в переговорах о создании правящей коалиции можно будет поставить не ранее 10 мая, ровно за неделю до первого заседания депутатов новой Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И все-таки можно ли говорить о воссоздании оранжевой коалиции? Опять-таки, если да, то на каких новых условиях? Об этом мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с украинским политологом, директором Института глобальной стратегии Вадимом Карасевым.
Пока преждевременно говорить об окончательности решения о формировании оранжевой коалиции, тем более говорить об окончательных условиях, на которые уже согласились ключевые коалиционные партнеры нашей Украины, блок Юлии Тимошенко. Речь пока идет о том, что наша Украина заявила о том, что она будет участвовать в коалиции с силами оранжевой революции. То есть наша Украина намерена воссоздать оранжевую коалицию. Но о том, соглашается ли наша Украина на условия Юлии Тимошенко, то есть на премьерство Юлии Тимошенко, что и является самым сильным клеем для склеивания оранжевой коалиции, наша Украина не говорит. Я бы не исключал, что заявление нашей Украины об оранжевой коалиции является раундом в многоходовой игре, тактическим ходом в этой игре. И суть этого раунда заключается в том, чтобы, предложив оранжевую коалицию и не предложив пост премьер-министра Юлии Тимошенко, рассчитывая на отказ Юлии Тимошенко на подобные условия, затем обвинить блок Юлии Тимошенко и Тимошенко, что они не согласились на принципиальную оранжевую коалицию.
И что же тогда? Обратится ли Виктор Ющенко к Януковичу и его блоку?
Возможны другие друг игры и другие варианты коалиционных переговоров, которые также будут прежде всего характеризоваться тактическими ходами. Президент в данном случае ничего не теряет, потому что и наша Украина, президент Ющенко не теряют от затягивания коалиционных переговоров и оттягивания окончательной даты формирования коалиции.
Какова позиция социалистической партии? Потому что в сущности в данном случае она может сыграть, несмотря на малочисленность ее представительства в парламенте, ключевую роль.
Я не думаю, что сейчас социалисты могут сыграть ключевую роль в оранжевой коалиции, потому что небольшая фракция, это раз, все-таки не дает возможности социалистам диктовать свои условия, причем в самом начале коалиционной игры. И все-таки здесь основной игрок это президент Тимошенко. Другое дело, что если тактическая игра именно будет такой, то тогда и наша Украина, и Мороз спокойной совестью скажут, что не они виноваты в срыве оранжевой коалиции, и на пару начнут переговоры с партией регионов.
Можно ли себе представить некую третью фигуру, которая удовлетворила бы и Ющенко, и Тимошенко на посту премьера?
Думаю, пока таких нет фигур. Если бы были, то можно было бы договориться. Хотя и предлагается список надпартийных премьеров, такого экспертного плана, которые могли бы уравновесить ситуацию. Однако выдвижение надпартийной фигуры, во-первых, требует других очень сильных разменов. Тимошенко просто так свою добычу, так сказать, электоральный результат не упустит. Она обязательно конвертирует это в коалиционный приз. Иначе она была бы не Тимошенко, иначе она не была бы сильным политиком.
Это была беседа моего коллеги Кирилла Кобрина с украинским политологом, директором Института глобальной стратегии Вадимом Карасевым. В Москве 16 часов 15 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы принял решение о возбуждении уголовного дела против исполнительного вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Особо тяжкие дела, совершенные военнослужащими в Чечне до введения в республике суда присяжных в январе 2007 года, должны рассматриваться военными судами без участия присяжных заседателей. К этому выводу пришел сегодня Конституционный суд России. В результате пожара на российском танкере «Дживанна», пришвартованном у Калининградского судостроительного завода, пострадали по меньшей мере 4 человека. Партия регионов Виктора Януковича, получившая большинство голосов на недавних парламентских выборах, не войдет в правительственную коалицию. В Москве по обвинению в мошенничестве задержан глава секты Григорий Гробовой. Столичная прокуратура разыскивала его за сборы денег на воскрешение детей Беслана, погибших при теракте. На волнах радио «Свобода» информационные часы программы «Время свободы», а в 20 часов по московскому времени итоги дня в итоговом выпуске нашей программы подведет мой коллега Андрей Шар. И главные темы сегодня — это Всемирный русский народный собор в Москве, как соотносятся православная религия и права человека, новое обвинение в адрес руководства компании ЮКОС, хищение, отмывание денег, есть ли в этом деле связь с политикой, и коалиционное соглашение о формировании правительства Украины, кто же все-таки может стать премьер-министром Украины. Обо всем этом в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 16 часов 17 минут, и рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Бабицкий, который сегодня подготовил обзор публикации в международной печати. Андрей, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. ЮПИ, Международное информационное агентство, публикует сегодня статью обозревателя Мартина Уолкера под заголовком «Потемкинская Россия Путина». Я позволю себе процитировать вопрос, которым задается журналист. Ведет ли себя Россия как отщепенец в международном сообществе? В юридическом смысле это не так. Но речь не столько об этом. Вопрос о том, считает ли по-прежнему Джордж Буш, что может заглянуть в душу Путина и найти там достойного искреннего человека. Сенатор Джон Маккейн, который сейчас стремится стать главным кандидатом от республиканской партии, чтобы в 2009 году сменить в Белом доме Буша, так не считает. Он предлагает и Бушу, и другим лидерам демократических стран бойкотировать саммит Большой Восьмерки, председательствовать на котором в этом году будет впервые Россия. Россия поддерживает последнего диктатора Европы в Белоруссии, указывает Маккейн, и занимает двусмысленную позицию в связи с давлением международного сообщества на Иран с целью ограничить его ядерные амбиции. По заявлению Маккейна, и в самой России проблески демократии все слабее. Буш оказался в неловком положении. В течение 3 месяцев, оставшихся до саммита, ему предстоит еще не раз ответить на сложные вопросы о взаимоотношениях с Путиным. Однако весьма маловероятно, чтобы он уклонился от участия в мероприятии. «Я не хочу ставить на России крест», — сказал Буш на прошлой неделе. Представители международных СМИ на саммите могут оказаться в некоем фантастическом мире, наподобие созданного князем Потемкиным, фаворитом Екатерины Великой для своей царицы. Чтобы угодить близорукой императрице, Потемкин выстроил фальшивые деревни на берегах реки, по которой плыла Екатерина, и выставил там крепостных, которым приказал изображать довольство и радость. На июньской встрече Журналисты могут попасть в такую же потемкинскую деревню, где они будут писать о потемкинской оппозиции, со слов потемкинской российской прессы, которая публикует потемкинскую критику на президента Путина. А вот он как раз весьма реален, рейтинги популярности у него, наверное, выше, чем у любого из будущих гостей саммита. И впрямь в России, правда, может быть куда диковиннее любого вымысла. Вот так замысловато западные журналисты критикуют российского президента.
Что еще интересного у вас сегодня?
Понятная тема — альянс политических партий на Украине. Соглашение, напомню, было достигнуто только вчера вечером. Франкфуртер Рустау пишет на эту тему: украинский президент Виктор Ющенко не в состоянии скрыть свою антипатию к повторному политическому браку с бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко. Тем не менее, избежать ему этого не удастся. Новая Украина на своем партийном съезде в конце недели могла бы дать зеленый свет новой оранжевой коалиции. Между тем, легких переговоров по вопросу создания коалиции никто не ждет. Помимо поста премьера, Тимошенко требует, чтобы в кабинет ни в коем случае не вошли 5 ее бывших соперников из окружения президента. Новая Украина, в свою очередь, дает понять, что может с трудом согласиться с премьером Тимошенко, но намерена ограничить ее полномочия путем детальных соглашений о создании коалиции. Ну и скажу в заключение, что, как выяснилось, сегодня между партиями, вошедшими в коалицию, уже есть серьезные разногласия.
И, Андрей, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Журнал New Scientist, редакционная статья. Вы толсты, ленивые, единственное, что может побудить вас действовать, это перспектива спаривания. Если вы африканский крот, то все в порядке. Более того, ваши товарищи по колонии будут изо всех сил вкалывать, чтобы вам помочь. Зоологи, изучающие домороленского голого землекопа, американского крота на его родине, африканского крота на его родине в Южной Африке, обнаружили, что в колониях этих животных наблюдается четкое разделение две касты. Одна группа — это усердные трудяги, а вторая — толстые ленивые бездельники. Трудолюбивые землекопы осуществляют более 95% общей работы колонии. Ленивые кроты накапливают запасы жира, взваливая на колонию двойную нагрузку. Зато они находят самку для спаривания и основывают собственные колонии. Хорошее разделение труда.
Спасибо, Андрей. Сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовил и представил Андрей Бабицкий. В Москве 16:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Президент Израиля Моше Кацав поручил сформировать правительство страны лидеру партии Кадима Ихуду Ольмерту. По словам президента, 78 депутатов нового Кнессета рекомендовали Ольмерта в качестве главы правительства, и Кацав решил последовать их совету и поручить именно Ольмерту формирование правительственной коалиции. Передает наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Партия Ольмерта Кадима по результатам выборов получила наибольшее среди политических партий количество мандатов – 29. Эхуд Ольмерт пообещал, что постарается создать как можно более широкую и прочную коалицию, которая смогла бы выполнить те политические обещания, которые партия Кадима дала избирателям в ходе предвыборной кампании. Напомню, что Ольмерт пообещал избирателям, в случае, если мирные переговоры с палестинской автономией окажутся невозможными в связи с непримиримой позицией правящей партии Хамас, Израиль до 2010 года в одностороннем порядке определит свои границы, оставит за собой крупные блоки еврейских поселений на оккупированных территориях, но покинет часть изолированных поселений. О вероятном составе коалиции Ольмерт отказался говорить, подчеркнув лишь, что двери открыты для всех. На коалиционные переговоры закон отводит 28 дней. В случае необходимости президент может продлить этот срок еще на 2 недели. Если же Эхуд Ольмерт не сможет создать коалиционное правительство и за 42 дня, президент должен возложить обязанности главы кабинета на другого политика. Однако по всем признакам до крайности дело не дойдет. Ольмерт уже заручился согласием на вступление в коалицию второго лидера парламентских выборов, рабочей партии Авода. Рабочая партия станет старшим партнером в правительстве, и я надеюсь, что много других партий присоединятся к нам. Всякий, кто согласится и примет наши основные принципы, сможет присоединиться к коалиции, объявил Эхуд Ольмерт на совместной с лидером Аводы Амиром Перецем пресс-конференции в Иерусалиме. Ранее Ольмерт сообщил журналистам, что основным условием для участия в правительстве станет согласие с его планом одностороннего размежевания с палестинцами. Между тем, премьер-министр палестинской автономии лидер Хамас Исмаил Хания заявил, что глава палестинской автономии Махмуд Аббас и Организация освобождения Палестины могут вести переговоры с Израилем. «Главное – это то, что будет предложено палестинскому народу», – сообщил Хания Associated Press. Напомню, что, несмотря на давление международного сообщества, Хамас отказывается признать соглашения, ранее подписанные палестинской автономией с Израилем, и само право Израиля на существование. В четверг в Иерусалиме израильские солдаты арестовали палестинского министра по делам Иерусалима Халида Абу Арафу, который, как сообщается, намеревался открыть свою канцелярию в Восточном Иерусалиме. Израильские власти запрещают политическую деятельность представителей палестинских движений, связанных с террористическими организациями, и в частности в Восточном Иерусалиме. Для Радио Свобода Ровшан Гусейнов, Израиль.
Московское время 16:24. Продолжаем программу «Время свободы». В середине апреля в Москве пройдет форум под названием «Охрана здоровья детей в России». Как ожидается, одной из центральных тем форума будет проблема так называемой гиперактивности у детей. Тот факт, что такой диагноз ставится в последнее время все чаще, многие врачи, а также правозащитники и юристы связывают с желанием недобросовестных докторов прописывать дорогие психотропные средства, без которых потом пациенты уже не могут обойтись. Моя коллега Татьяна Волович побеседовала на эту тему с психологом Владимиром Панферовым.
Владимир, как вы относитесь к такому диагнозу, как синдром дефицита внимания с гиперактивностью?
Ну, я отношусь резко отрицательно к такому диагнозу, потому что я считаю, что его в принципе не может быть. Диагноз – это болезнь. В общем-то, сами психиатры говорят, что вот у него есть такие-то проявления, но это не доказано еще, это еще не проверено, это в стадии разработки. То есть, фактически, они собираются лечить несуществующую болезнь, то есть, и собираются проводить очень-очень большой форум. Я считаю, что это просто кому-то выгодно. Кто-то на этом зарабатывает очень большие деньги, и поэтому это просто недобросовестность и, я не знаю, антигражданская позиция.
Приходилось ли вам в своей практике сталкиваться с постановкой такого диагноза?
Я с 91 по 92 год работал в элитной школе, в школу с английским уклоном, и туда было огромное количество желающих, и меня как психолога выставляли некоторым барьером. Тогда не было такого диагноза, по крайней мере, у нас в России. И, честно говоря, я очень смущался перед родителями и, в общем-то, как бы старался как можно мягче объяснить им, что там действительно мест мало. 40 человек принимали, а туда до 130 детей приводили на прием. Но я знаю, что мои коллеги, в общем-то, достаточно жесткие ярлыки навешивали, и это просто подавляло людей. То есть они как бы уходили, и сами родители, и сами дети с навешенным ярлыком, что вот он как бы непригодный или еще какой-то. Я знаю из опыта, что собирались, например, комиссии, когда ребенок слишком хулиганил в школе, там иногда стекло разобьет или еще что-то там кого-то за косичку дернет достаточно сильно. Собирали медико-педагогическую комиссию, там присутствовал врач, там присутствовал психолог, социальный работник, ну, в общем, по-разному бывало. Ну, обычно бывает 3-4-5 человек. И дяди, тети такие большие, взрослые, серьезные, перед ними выводили этого ребенка. Конечно, он очень смущался, вел себя как-то неадекватно, ему, конечно, приписывали этот диагноз.
То есть это становится таким механизмом избавления от неугодных детей, а потом людей?
Да. По результатам оценки этот диагноз наблюдается у 3-7% детей. Интересно было бы посмотреть сами исследования, документы, протоколы этого исследования, этого наблюдения. Потому что я считаю, что их значительно больше таких детей. И я думаю, что это веяние времени, веяние вот того, скажем, информационного времени, когда родителям просто некогда следить за своими детьми. Я сейчас в меньшей степени работаю с детьми, я сейчас работаю с предпринимателями и владельцами бизнеса. Они все в детстве были такими. Потому что это лидерские качества, то есть это проявление яркой индивидуальности, которое потом дает лидера. Вот и поэтому к этим детям нужно, особенно к тем, кто наиболее активен, нужно, так сказать, особое внимание. Когда я первый раз услышал этот термин, я думал, что дефицит внимания к детям. А потом я, когда начал читать внимательно, оказывается, у них дефицит внимания, у самих детей. То есть у них недостаточно внимания, чтобы сосредотачиваться, еще что-то такое. Почему это происходит? Я это наблюдаю сплошь и рядом. А мои клиенты меня спрашивают, а что мне делать с моим сыном? Я говорю, а что с вашим сыном не так? И она мне описывает, и я смотрю, то же самое. Я говорю, хорошо, а сколько вы внимания уделяете своему сыну? Сколько у вас времени есть для того, чтобы с ним пообщаться? Говорит, практически нет. Я говорю, чего вы хотите? Вы учите отсутствию внимания. Дети учатся не тому, чего мы их говорим, или что-то мы им пытаемся вот объяснить. Они учатся на своих наблюдениях.
Как раз вот это нравственное поведение взрослых и порождает эту ситуацию.
Да. у людей стало меньше времени, им нужно выживать. И самый, на их взгляд, простой способ – это дать ребенку таблетку, чтобы он не дергал тебя. Успокоился, вот, и он под действием этого наркотика ходит сонный и тебя не беспокоит.
Ну, может ли вот это привести в дальнейшем к тому, что ребенок будет употреблять наркотики в подростковом?
Может. Более того, когда они употребляют вот эти психотропные вещества, которые им прописывают психиатры, они начинают себя чувствовать не очень хорошо. И они привыкают к этому. И когда они в средствах массовой информации слышат, что это плохо, они от этого начинают отказываться. С ними происходят ломки, и они вынуждены это делать снова. А во время ломки они как раз и ведут себя неадекватно.
То есть это такая проблема, которую нужно держать под контролем?
Безусловно. Сейчас идет как раз развитие вот таких институтов, которые будут этим заниматься.
Спасибо, Владимир. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с психологом Владимиром Панферовым.
Вопросы господину Панферову задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 19 часов по московскому времени на наших волнах программа «Время гостей». Сегодня она посвящена Всемирному русскому народному собору, проходящему в Москве. Участвуют публицисты Юрий Табак и Александр Штильмарк. Ведет программу обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве задержан исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, сообщил Интерфаксу его адвокат Геворг Давгян. Симоновский суд Москвы в четверг дал согласие на привлечение Алексаняна к уголовной ответственности по обвинению в хищениях и отмывании денег. Прокуратура Петербурга обжаловала в Верховном суде России приговор по делу об убийстве таджикской девочки. Городской суд Петербурга ранее приговорил 7 молодых людей, проходивших по делу об убийстве, к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет по обвинению в хулиганстве. Дела об особо тяжких преступлениях, совершенных военнослужащими в Чечне до введения в республике в 2007 году суда присяжных, должны рассматриваться военными судами без участия присяжных заседателей. К этому выводу пришел Конституционный суд России, рассмотрев запрос президента Чечни Алу Алханова, поданный в связи с так называемым делом Ульмана. В Москве по обвинению в мошенничестве задержан глава секты Григорий Гробовой. Гробовой стал широко известен, когда пообещал воскресить детей, погибших при теракте в Беслане. Европейский парламент призвал правительство стран ЕС не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Парламент считает необходимым запретить въезд в страны ЕС официальным белорусским лицам, причастным к нарушениям прав человека, а также заморозить принадлежащие им счета. Партия регионов Виктора Януковича, получившая большинство голосов на недавних парламентских выборах, не войдет в правительственную коалицию. «Наша Украина», партия главы государства Виктора Ющенко, поддержала идею создания коалиции с блоком Юлии Тимошенко и социалистической партии Александра Мороза. Президент Израиля Моше Кацаф официально поручил Эхуду Ольмерту сформировать новое правительство. Возглавляемая Ольмертом центристская партия Кадима одержала победу на парламентских выборах, которые состоялись 28 марта этого года. Вы слушаете «Радио Свободы». Сегодня 6 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
Сын знаменитого Петра Столыпина, Аркадий Петрович, прожил в эмиграции долгую жизнь. На волнах «Радио Свобода» он делился своими воспоминаниями о революции. Вот страница, посвященная монархисту Александру Ивановичу Гучкову. 6 апреля 83 года.
И вот в один прекрасный вечер Александр Иванович неожиданно заявился к нам. Было это в мае 1917 года. От него веяло каким-то напускным оптимизмом, каким-то подчеркнутым самодовольством. Это почувствовалось с первых же его слов. «Вы беспокоитесь о государе? Ну, зачем же так? Он прекрасно себя чувствует». Дальнейшее повествование было уже лишено прикрас. Кратко, но с какой-то вызывающей бравурностью упомянулся. Упомянул Гучков о заговоре некоторых кадетов и октябристов, послужившим, по его словам, первым толчком к февральским событиям. Гордился им с участием в этом деле. Затем тягостное повествование об отречении царя. Отрекаясь, Николай II думал, что его место на престоле займет его брат, великий князь Михаил Александрович. На такой исход рассчитывал Гучков, однако ничем не заручившись. На меня, мальчугана, все это произвело тягостное впечатление. Оно еще усилилось бы, если бы мы знали о деятельности Гучкова на посту военного министра. Теперь об этом можно судить на основании недавно напечатанного в журнале «Грани» письма генерала Алексеева, главе Временного правительства князю Львову от 10 июля 1917 года. В этом письме бывший верховный главнокомандующий пишет, я цитирую, «Гучков приказ за приказом отнимал власть у начальников, уничтожал устои, на которых всегда покоились, покоятся и будут покоиться во всем мире способности армии к борьбе». Но сам Гучков начал понимать, что дело плохо. Он, положив прочное начало разложению армии, ушел с поста военного министра. Конец цитаты. В эмиграции монархические круги его чуждались, считали его одним из виновников нашей национальной катастрофы. Да и сам он не очень-то был гораздо показываться публично. Особенно после того, как во дворе нашего Парижского собора одна решительная дама избила его зонтиком. Это был деятельный, талантливый, но недальновидный человек. Типичный интеллигент дореволюционного времени. Храбрый, любивший драться на дуэли. Поехавший в Африку сражаться против англичан на стороне буров, он оказался беспомощным, когда сам добрался до власти и когда под его ногами раскрылась бездна.
Воспоминания Аркадия Столыпина об Александре Гучкове. В эмиграции Гучков прожил до 1936 года. Радио «Свобода». 6 апреля 1983 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16:35. Нашу программу продолжит выпуск новостей науки и техники. У микрофона Александр Сергеев.
В медицинской школе университета Wake Forest в штате Северная Каролина впервые в мире вырастили в лаборатории человеческий мочевой пузырь и успешно пересадили его пациенту, сообщает журнал Nature. Для этого у пациента брался фрагмент ткани мочевого пузыря размером несколько сантиметров. Полученные клетки размножались в культуре, а затем высаживались на внешнюю поверхность специального коллагенового каркаса в форме пузыря и на несколько недель помещались в питательную среду. Исследователи особо заботились о том, чтобы стенки растущего мочевого пузыря были насыщены кровеносными сосудами и нервами. Поскольку в качестве исходного материала использовались клетки самого пациента, выращенный орган не испытывал отторжения. Но по той же причине данную методику нельзя использовать для лечения рака мочевого пузыря. Исследователи совершенствуют свою методику и надеются распространить ее на другие органы, прежде всего на почки и печень. Группа врачей из Таиланда представила на прошедшей в Соединенных Штатах конференции по экспериментальной биологии данные по влиянию краткосрочной практики хатха-йоги на показатели дыхания человека. В экспериментах приняли участие 50 молодых людей в возрасте около 20 лет. В течение полутора месяцев они три раза в неделю выполняли 20-минутную серию упражнений в пяти различных позах хатха-йоги. В результате у них заметно выросли по сравнению с контрольной группой такие показатели, как максимальная скорость выдоха и предельный объем выдыхаемого воздуха, важнейшие параметры, по которым пульмонологи оценивают состояние дыхательной системы. Япония продемонстрировала прототип самого быстрого в мире колесного поезда. Шестивагонный состав может безопасно курсировать со скоростью более 400 км в час. На сегодня рекорд скорости колесных поездов принадлежит французскому составу ТВГ, который смог разогнаться до 515 км в час. Однако его нормальная скорость движения составляет лишь около 300 км в час. Напомним, что в Японии также ведется разработка самого быстрого в мире поезда на магнитной подвеске, который во время тестов уже показал скорость более 580 км в час. 30 канадских бизонов будут переселены из родных мест в Сибирь, в степные районы Республики Саха-Якутия. Над этим проектом сейчас работают канадские и российские зоологи. После транспортировки бизоны будут в течение года находиться в карантине, после чего их выпустят на волю. В прошлом бизоны обитали в Сибири, однако вымерли около 5000 лет назад.
Новости науки представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Завтра в Театре имени Моссовета состоится премьера спектакля «Предбанник» по пьесе Сергея Юрского в его же режиссуре и с ним же в главной роли. На генеральной репетиции спектакля побывала моя коллега Марина Тимашева.
Можно сказать, что Сергей Юрский наследует традиции театра абсурда, но не станем отпугивать зрителя. Абсурд в этом спектакле совершенно понятный, свой, родимый, российский. Поначалу он составлен двумя несмешивающимися потоками – кулуарными переговорами политтехнологов и их выдвиженцев и своего рода интермедиями – разговорами актеров в курилке. Одни ищут новых способов воздействия на электорат, другие сетуют на невнимание публики к хорошей литературе и театру. Чем больше одним удается воздействовать, тем больше глупеют другие. Во втором акте два потока соединяются в один. Оказывается, что актеры играют этих самых политтехнологов, причем на театральной сцене, но для телекамеры снимается сериал. Телевидение становится единственным местом, где театр и политика могут хоть как-то сосуществовать. Сам Сергей Юрский играет политтехнолога прежней формации и старого актера, то есть людей, которые умеют манипулировать электоратом и зрителями. В роли кандидата в президенты Александр Филипенко. Очень хороши все участники спектакля. Они обладают редким вкусом к эксцентрической, гротескной игре. Вообще все начинается очень смешно. Отдельные реплики пьесы просто рискуют обратиться крылатыми фразами. Но абсурд или бред, назовите как хотите, постепенно сгущаются. Мерзейшая пиар-компания, дикая псевдонаучная терминология, повальное увлечение восточными мистическими практиками, люди, превратившиеся в жалкие пародии на самих себя. В спектакле почти нет декораций, разве что стол да кресло да фотография на стене. На ней сперва Станиславский, затем Филипенко, или партийный лидер, затем какая-то гнусная перекошенная физиономия, физиономия нашего общего конформизма. Конечно, название пьесы «Предбанник» тоже не следует понимать исключительно как обозначение места действия.
Да, будет баня. Мы уже в предбаннике. Будет баня. И парить будут не вениками, а ветками, а потом палками, а потом ремнями до крови. Будет баня. Ох, будет.
Эта реплика персонажа кажется прямым личным высказыванием самого Сергея Юрского. И я переспрашиваю у него, таково ли его сегодняшнее мироощущение.
Таково. В процессе этих 40 репетиций, которые были, разумеется, не каждый день, ощущение нужности говорить «это» у меня увеличивалось. К сожалению, может быть, но это так.
Идите в театр, смотрите спектакль, смейтесь и постарайтесь не верить в мрачное пророчество Сергея Юрского. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет Александр Гостев.
Цена вопроса в начинающейся кампании по выборам в Госдуму в 2007 году чрезвычайно высока, а уровень публичной политики и открытой конкуренции будет низким. Одна из интриг этой избирательной кампании – сумеют ли российские либералы преодолеть традиционные противоречия и объединиться в единую партию или выставить общий список. Таким текстом предваряется опубликованное сегодня на сайте Polit.ru интервью с лидером партии СПС Никитой Белых. Вот несколько отрывков.
Стажером с испытательным сроком я себя не ощущал. Считаю, что лидер политической партии – это должность, на которой испытательный срок и стажерство просто невозможны. Мне нужно было приобрести некоторую публичность, необходимую для федерального политика. Считаю, что с этой задачей я справился. На протяжении многих лет демократы, к большому моему сожалению, занимались только тем, что боролись друг с другом. Они упустили момент, когда внутривидовая борьба стала значительно менее важной, чем межвидовая, поскольку внешняя ситуация складывалась так, что демократическая оппозиция в какой-то момент просто перестала существовать в публичной политике. По поводу возможного формата объединения демократических сил, что лучше, единая политическая партия или разные партии с единым списком? И в «Яблоке», и в СПС есть сторонники обеих концепций. Однако общий партийный список может быть сформирован только перед выборами. Последний вариант будет означать, что до выборов мы будем конкурировать друг с другом, вести некую диверсионно-подрывную деятельность в интересах своих партий. К сожалению, это объективная реальность. Именно поэтому я высказываюсь за создание объединенной партии. Мы считаем, что либеральная идеология не может восприниматься большинством населения как своя. Наша задача – консолидировать меньшинство, которое осознанно разделяет либеральную идеологию, убедить его в том, что мы та политическая сила, которая представляет его интересы, и побудить перейти на избирательные участки. Наши взгляды разделяют вряд ли более четверти жителей России, но если нам удастся их консолидировать и привести на избирательные участки, это будет той победой, которая позволит нам при прохождении в Государственную Думу работать над увеличением числа своих сторонников.
Главный редактор сайта «Политру» Виталий Лейбин считает, однако, что, несмотря на многие интересные замечания, высказанные Никитой Белых во время беседы, лидер СПС так и не смог дать четкого ответа на ряд самых важных вопросов.
Да, в данном интервью есть много чего интересного, но как раз интриги и политической позиции там нету. Потому что задача консолидировать меньшинство – это технологический язык, в сущности. Для политика нужно сказать сначала «зачем?». А ответ, состоящий в том, что у нас будут либеральные или латентные либеральные избиратели, вообще-то неудовлетворительно, потому что ответ чрезвычайно абстрактный, а вопрос, который стоит перед страной, совершенно конкретный. Вопрос ровно в том, будет ли у них у нас в этом фланге настоящее предложение для всей страны, а не только для своих, тех, кто говорит на своем языке, и будет ли это предложение достаточно ясным и понятным, при этом таким, с которого бы следовало, что именно эта сила обладает компетенцией, знаниями и ответами на те вопросы, которые объективно стоят перед Россией, но на которые, собственно, действующая административная структура ответить не может. О несделанных реформах, о позиции России в новой, более сложной мировой обстановке, конкуренции, об армии, здравоохранении, науке, всей этой сфере недореформированных отраслей.
Мнение главного редактора сайта «Полит.ру» Виталия Лейбина. Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян. Прокуратура Петербурга обжаловала в Верховном суде России приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. Дела об особо тяжких преступлениях, совершенных военнослужащими в Чечне, должны до 2007 года рассматриваться военными судами без участия присяжных заседателей. К такому выводу пришел Конституционный суд России. В Москве по обвинению в мошенничестве задержан глава секты Григорий Гробовой, который стал широко известен, когда пообещал воскресить детей, погибших при теракте в Беслане. Европейский парламент призвал правительство стран ЕС не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает «Экономическая панорама». Ее ведет Иван Трифилов.
Правительство России одобрило предложение Министерства информационных технологий и связи о разработке первоочередных мер по развитию инфраструктуры связи в стране. Они предусматривают, в частности, конверсию радиочастотного спектра для использования в гражданских целях, развитие цифрового телевидения, модернизацию программы развития спутниковой связи, развитие национальной системы навигационного обеспечения и разработку концепции развития почтовой связи в России, говорит первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
Инфраструктура связи является, безусловно, одним из важнейших ресурсов социально-экономического развития страны, а степень доступности информационно-коммуникационных услуг во многом определяет и уровень, и качество жизни людей. Поэтому к этим вопросам привлечено внимание не только у нас, во всем мире, и спектр современных информационно-коммуникационных услуг постоянно растет.
Министерство информационных технологий и связи России предлагает завершить переход на цифровую технологию телевещания к 2015 году. Как сообщил министр Леонид Рейман, реализация этого проекта позволит расширить телевизионное вещание на всю территорию страны, а также увеличить количество принимаемых телепрограмм. Сейчас, по словам Леонида Реймана, примерно 65% населения страны не могут принимать более 4 каналов, а около 1 миллиона 700 тысяч человек вообще не имеют возможности смотреть ни один из них.
На базе одного аналогового канала можно уже сегодня создать как минимум 4 цифровых, а в дальнейшем это количество будет увеличиваться. Качество несоизмеримо выше цифровых каналов. Возможно, интерактивность у этих каналов. И поэтому, конечно, с точки зрения развития информационных технологий, построения информационного общества, развития цифрового телевидения, оно ключевым вопросом является.
Объем неурегулированной задолженности по кредитам, предоставленной государством российским предприятиям, составляет сейчас около 10 миллиардов долларов, сообщил глава Государственного внешэкономбанка Владимир Дмитриев. Это, по его словам, фактически безнадежно просроченные кредиты, которые предоставлялись через бюджетную систему в 90-е годы прошлого века. Правительство России установит 20% квоту для иностранных банков в капитале банковского сектора страны, которая будет действовать до 2010 года. В дальнейшем, по словам министра финансов Алексея Кудрина, квоту присутствия иностранного банковского капитала в России предполагается повысить до 30%. В 2005 году доля иностранного капитала в банковском секторе страны составила 11% против 8% в 2004. По мнению вице-премьера Александра Жукова, уже сейчас этот показатель можно увеличить до 15-17%. Укрепление государственного контроля над российской экономикой может ограничить развитие частного сектора и затормозить рыночные реформы, необходимые для устойчивого развития страны, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's за первый квартал 2006 года. По мнению экспертов агентства Moody's, сейчас есть все основания полагать, что правительство стремится увеличивать влияние на важнейшие сырьевые отрасли и на глобальные рынки сырья. С ними согласен и научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
А какую политику проводит государство? Ведь официально в программе среднесрочной записано продолжение приватизации, укрепление частного сектора и так далее и тому подобное. С другой стороны, никто нигде не прокламирует. Только мы слышали одно, что нефтяной сектор, вообще сектор природных ресурсов, стратегические отрасли, они должны быть под контролем государства. Возникает вопрос, а зачем? Что это дает?
Министерство транспорта России намерено подать заявку на получение средств из Государственного инвестиционного фонда для финансирования проекта строительства участка скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург, сообщил заместитель министра Александр Мишарин. Кроме того, по его словам, специалисты министерства уже отобрали несколько других проектов, которые можно было бы реализовать с применением принципов частно-государственного партнерства, говорит министр транспорта Игорь Левитин.
Самое узкое место сегодня – это Московская область. По сути, если мы развяжем те пробки, которые зарождаются уже на выходе из Москвы и на входе в Московской области, мы сможем добиться снижения перегрузки, которая сегодня выше норматива в полтора раза. Поэтому мы решили сделать еще одно кольцо вокруг Москвы на расстоянии примерно 30 километров от Московской кольцевой дороги и сделать ее в платном варианте.
Японская автомобильная компания Nissan приняла решение о строительстве в России сборочного завода, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по его словам, Nissan рассматривает три возможные площадки для размещения предприятия, в том числе в Санкт-Петербурге. В настоящее время в Ленинградской области собственные заводы уже имеют американская компания Ford, а также европейский производитель грузовиков Scania. В 2005 году строительство завода под Санкт-Петербургом начала японская компания Toyota. Норвежский производитель пищевых продуктов концерн Orkla подписал соглашение о покупке более 75% акций кондитерской фабрики имени Крупской в Санкт-Петербурге, ведущего производителя этой продукции в северо-западном регионе страны. Сумма сделки не разглашается. В 2005 году концерн Orkla приобрел российскую компанию по производству шоколадной продукции и кондитерских изделий «Сладко», располагающую фабриками в Екатеринбурге и Ульяновске. Курс доллара на сегодня 27 рублей 56 копеек, на завтра 27.53. Евро сегодня стоит 33 рубля 82 копейки, курс на пятницу 33.85. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Это была панорама новостей экономики, ее подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении первого информационного часа программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». На этот раз «История из Германии». Известный немецкий журналист, издатель газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung» Франк Ширмахер недавно выпустил новую книгу, мгновенно ставшую абсолютным бестселлером. Это всего лишь его второе произведение, и второй раз он попадает, что называется, в нерв общества. Первая книга Ширмахера под названием «Заговор Мафусаила» была посвящена стремительно приближающемуся будущему, в котором большинство людей будут старше 65 лет. О новой книге Ширмахера рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Книга называется «Минимум». Ширмахер пишет о коллапсе современной семьи, о падении ее значимости в иерархии ценностей современной цивилизации и о необходимости и путях реабилитации семейного института как об одном из важнейших условий выживания человечества. Как минимум из оперы «Евгений Онегин» нам известны два основных взгляда на семью. Это Онегин. Ленский же накануне дуэли обращается к Ольге. Но если в пушкинские времена нежелавшие жениться Онегины были скорее исключением, то сегодня в мире, описываемом Франком Ширмахером, их большинство. Автор начинает книгу с анализа двух историй. Первая разыгралась в 1846 году. Временный лагерь, где находились около сотни американских первопроходцев, двигавшихся на освоение Калифорнии, был завален снегом в горах Сьерра-Невада. Люди оказались отрезанными от мира на полгода. Пережили несколько месяцев блокады лишь 48 человек. Говорит Франк Ширмахер. Что же там произошло особенного? Любой подумает, да, погибли люди, но при катастрофах люди часто погибают, и закономерности здесь нет, погибнуть может любой, и кто именно, это выбор случая. Выясняется, однако, что перед нами не набор случайностей, а проявление некоторых закономерностей в условиях экзистенциального кризиса. Большинство выживших были членами семей. Голливуд приучил нас к образам героев, мужчин-одиночек. Они везде пробиваются и все преодолевают. Но в действительности оказалось все не так. Первыми умерли именно они, мужчины-одиночки. Вывод, который делает Франк Ширмахер, семья является машиной выживания. Вторая история – это история одного пожара в Англии в 1973 году. 3000 людей наслаждались приятным вечером в гигантском отеле «Саммерленд», не предполагая, что судьба многих из них в руках двух мальчишек, которые нашли в заброшенном киоске рядом с отелем коробку спичек. Они закурили и, бросив непогашенную сигарету, ушли. Вскоре киоск был объят пламенем. Через 20 минут после начала пожара пламя перекинулось на отель. Погиб 51 человек, 148, находившихся в зоне пожара, выжили. В этом отеле отдыхали компании друзей и большие семьи. Когда начался пожар и паника, то семьи не поддались ей. Они были сразу же заняты поиском своих, детей прежде всего, но и всех других. Они искали своих, чтобы вместе найти выход и спасение. Этим они повышали риск для собственной жизни, но вели себя именно так. В сложившейся давно компаниях друзей своих не искал никто. Катастрофа сразу же превратила их в одиночек. В итоге потери в этой группе оказались существенно выше. Вывод Ширмахера. Семья – это единственная организация, в которой человек может рассчитывать на помощь и заботу в трудной ситуации. Ширмахер обращается к зеркалу нашей жизни, к телевидению. И с потрясением констатирует, что на немецких телеэкранах живет только одна нормальная семья – мультипликационные «Симпсоны». В популярном в Германии сериале «Хорошие времена, плохие времена», например, есть только одиночки, бездетные пары и пара, которая усыновила одного из героев. Суть жизни телегероев сводится к спонтанным влюбленностям, изменам и бесконечным обсуждениям и выяснениям отношений по этим поводам. У бравых героев полицейских сериалов, являющихся для зрителей типичными фигурами для идентификации, на одного примерного мужчину приходится по 0,29 ребенка. Герои сериалов интегрируются в сознание простых людей в круг собственных друзей, и переживания за судьбы придуманных телегероев становятся единственной темой их общения. Но телевидение Франк Ширмахер считает и наиболее подходящим инструментом, чтобы исправить ситуацию. Он говорит... Если телевидение обладает такой властью над умами, то, может быть, удастся с его помощью достучаться до людей, рассказывая другие истории, напомнив о том, что существуют люди, которые делают что-то для других людей бескорыстно, не рассчитывая на вознаграждение. Это происходит в семьях, когда молодые родители заботятся о своих детях, а впоследствии и о родителях. Говоря о причинах кризиса семьи, автор называет одной из главных культ работы и карьеры и описывает классическую дилемму современного западного человека – работа или любовь. А суть жизни и смерти, по его словам, уже не заключается больше в том, чтобы уходить из этого мира, любя и прощаясь с любимыми. Не вернув уважение и привлекательность уникальной человеческой организации по имени «семья», пишет Франк Шермахер, «мы будем покидать жизнь, не родив и не воспитав детей, а вместо этого работая и прощаясь с работой».
Это был репортаж корреспондента «Радио Свободы» в Берлине Юрия Векслера, который прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – это итоги 10-го Всемирного Русского Народного Собора, который только что завершил свою работу в Москве. Подробный разговор на эту тему в программе «Время свободы» после объявлений и выпуска последних известий.
Иран и Северная Корея не выполняют своих обязательств перед МАГАТЭ.
Мы сказали, мы на своем будем стоять, пока нам не выплатят полностью.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Активисты движения «Да» почтили память свободных российских средств массовой информации.
Александра выскочила на поле «В чем мать родила» с плакатом «Даешь инфраструктуру».
У нас нет телевидения, у нас орган пропаганды.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.